Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Дух Святой, который уже пребывает в каждом из нас лично. Мы благодарны Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы имеем в Своем Духе. И это несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословлены Твоим Духом, Твоим присутствием, Твоими способностями и Твоими возможностями. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично. Если мы чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия действию Твоего Духа и силе, мы каемся во имя Иисуса и просим, помоги каждому из нас познавать Твои пути, познавать Твою волю, познавать, как и что делать каждому из нас лично, чтобы быть эффективными в Твоем Царстве и совершать волю Твою во всей полноте и без всякого недостатка. Мы собрались на этом месте, Отец, во имя Иисуса. И мы верим, что мы будем научены Господом. Мы соглашаемся во имя Иисуса, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем действие силы, действие свободы на этом месте. Мы принимаем свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем, что мы свободны от влияния смерти. Мы свободны от влияния проклятий. Мы свободны от влияния страха во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты снимаешь бремя и уничтожаешь всякое ярмо проклятий. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. Благодарны Тебе за это благословенное время. Мы будем научены Господом, и мы принимаем, что мы будем научены Господом. Мы благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Духом Твоим душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. Благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за Дух Господень на этом месте. А я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что мы будем научены Господом. И мы благодарны Тебе за то, что помазание прямо сейчас помазывает каждого присутствующего и входящего духом премудрости и откровения к познанию Божьих путей. И я принимаю помазание учить. И благодарю Тебя, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять мысли, слова и действия. И да будем мы научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас, над Своими подданными, чтобы мы были эффективными в Твоем Царстве. И в это последнее время мы сделали все то, для чего мы имеем полное Божье обеспечение. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Дух Господень, на который мы полагаемся в принятии всего, о чем Ты будешь учить нас сегодня. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Дух Господень на этом месте и за те способности и возможности, которые прямо сейчас уже формируют ход мыслей, ход слов, ход действий, и мы не останемся прежними. Мы не останемся прежними. Спасибо Тебе, Господь, за это благословенное время и за те способности и возможности, которые прямо сейчас действуют в каждом из нас и через каждого из нас могущественным образом. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, у нас с вами последняя встреча, это удивительная тема. Я еще раз напоминаю вам, что, возможно, у вас есть знакомые, которые не знают, как и вообще, какова цель молитвенной жизни. Вы сами знаете, что отношение к молитве у всех верующих разное. Самое разное. Мы не можем сказать, что оно все неправильное. Нет, мы просто говорим, что у каждой молитвы есть цель. Одно дело, что это молитва ходатайственная. Другое дело, что это молитва благодарения. То есть есть разные молитвы. Мы с вами здесь рассматриваем тему, связанную с творческой молитвой. с той молитвой, которая что-то творит, что-то наполняет. И мы базируем изучение всего материала на том, как что делает Бог. Потому что Бог вначале сотворил землю, а потом что делал? Наполнил. Сотворил и наполнил. И мы с вами, рассматривая Бога как образец, потому что мы сотворены по образу и подобию Божию, изучаем эту удивительную тему, которая связана с наполнением жизни, с наполнением земли. Это удивительная тема, потому что наша жизнь, каждого из нас жизнь, она подобна Эдемскому саду. И в этом саду должно что-то расти. И во многом верующие думают, что то, что растет в Эдемском саду жизни, сам Бог просто должен этим заниматься вопросом. Но нет, мы видим из Писания, что Бог, сотворив землю и наполнив ее, передал ее человеку. Поэтому с того дня, как Бог передал землю человеку, именно человек ответственный за наполнение земли. Поэтому у нас базовый стих, это книга Бытие, 1 глава, 28 стих, где Бог сказал, и благословил их Бог, и сказал им Бог. И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею. Бог сказал человеку наполнять землю. Это наш базовый стих. Хорошо, давайте мы напомним себе некоторые основные моменты из нашей прошлой третьей встречи. Так как мы на прошлой встрече рассмотрели очень важные дисциплины вообще в целом в нашем материале. Первое, что я хочу отметить, что когда мы читаем первую и вторую главу книги Бытие, мы видим как сотворение, как я уже отметил, так и наполнение. Но вот что удивительно, что кульминацией в сотворении и наполнении был тот, кому Бог принял решение передать всю землю в господство. И не только в господство, но и передать эстафету продолжение наполнения земли. В основном темы больше связаны с господством. Вы их чаще слышите. Господством человека, властью человека. Но наша тема, она связана именно с наполнением. Потому что Бог передал человеку творческую эстафету. Обеспечив человека творческой силой, обеспечив человека инструментами, необходимые для того, чтобы человек, приняв эту эстафету, мог продолжить наполнение земли в соответствии с уже определенной волей Божьей. То есть мы можем смело утверждать на основании нашего изучения, что творческий процесс на земле не закончен. Творческий процесс на земле не закончен. Бог закончил творческий процесс и передал эстафету человеку. В Писании написано, что в определенный день Бог почил от всех дел своих. Почему? Потому что все, что касается Его, Он уже сделал. Все остальное Он передал человеку. Теперь человек должен продолжать Богом начатое. Хорошо. Итак, творческий процесс на земле не закончен. Второе, что очень важно напомнить себе из прошлой встречи. В Писании мы с вами увидели, что Бог заповедал нам подражать Ему. Это Ефесянам 5.1, где написано «подражайте Богу». То есть подражайте тому, от кого вы произошли. Мы произошли от Бога. Бога, значит, подражать нужно Ему. И мы с вами отметили, что как раз подражание тому, от кого ты произошел, это ключ жизни без эксперимента на им спланированной земле. Люди и сами верующие постоянно экспериментируют, постоянно пробуют методом проб и ошибок найти какие-то пути истины. Но Бог является образцом, как строить свою жизнь без эксперимента. Без эксперимента. И вот ключ – подражайте Богу. Мы с вами отметили, как человек или в чем человек должен подражать Богу. Первое – думать, как его Творец, и думать о том же. Второе – говорить, как его Творец, и говорить с той же целью. И третье, поступать, как Творец, и поступать с тем же мотивом. Вот такие три момента мы отметили с вами в нашей прошлой встрече. Третье, что я хочу отметить из нашей прошлой встречи, что подражание кому-либо чем-либо, всегда предполагает обеспечение всем необходимым для подражания. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Следовательно, подражание человека Богу всегда предполагает и обеспечение. Поэтому Бог, передав человеку землю, обеспечил его всем необходимым, чтобы человек мог продолжать наполнение. Он снарядил человека всем необходимым для славной жизни, передав ему эту творческую эстафету по наполнению земли, уже приготовленным в его мудрости. Из этого мы с вами сделали следующее заключение, что человек на земле соработник у Бога, а не наблюдатель. Соработник. Это творческий процесс. И мы соработники у Бога, а не наблюдатели. Четвертое, что я хочу отметить из нашей прошлой встречи, что все, что обещано Богом, как в Ветхом, так и в Новых Заветах, это не то, что еще будет. Это то, что уже есть, и оно есть, и приготовлено в Божьей мудрости. И приготовлено с какой целью? Мы отметили, с какой целью? Чтобы быть явленным. Удивительно, что в Божьей мудрости нет ничего, чтобы оно было неявленным. Когда мы говорим о приготовленном Божьей мудрости, конечно, мы говорим о том, что связано с естественным физическим миром. Поэтому на это мы делали ударение на нашей прошлой встрече. Также хочу отметить следующий тезис, что записанное в Ветхом и в Новых Заветах обетование – это записанная мудрость Божья для извлечения и наполнения жизни человека и земли. Мы рассматривали этот удивительный стих, 2 Петра 1 глава. 3-4 стих, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божественного естества. Вот этот стих мы с вами рассмотрели. Пятое, что я хочу напомнить из нашей прошлой встречи, что каждое записанное в Новом и Ветхих Заветах обетование, как воля Божья, обладает той же творческой силой, как и те слова, которые Бог сказал в момент сотворения. «Да будет свет». Каждое Божье обетование обладает той же творческой силой. Только теперь миссия взять слово и сказать, возложено на кого? На человека, которому Бог передал землю не только во владение, но и наполнение. Что очень важно помнить. То есть Слово Божие, Его обетование – записанное в Завете, обладает такой же творческой силой веры Божьей, как и слова Бога, сказанные в момент сотворения земли и ее наполнения. Написано Луки 1 глава 37 стих. «Ибо у Бога не остается бессильным или лишенной силы никакое слово». Вот это то, что я бы хотел отметить, прежде чем мы начнем сегодняшнюю встречу. Теперь будьте внимательны, потому что то, что мы уже только что повторили, я еще раз напомню, через это мы увидели с вами, из чего и через кого должна наполняться дальше жизнь. А теперь переходим к следующему очень важному изучению в нашей теме. Это как человеку извлекать и наполнять свою жизнь и землю, уже записанной в Писании, волей Божьей. Мы с вами говорили на нашей прошлой встрече, что Бог по своей мудрости спланировал и приготовил естественный физический мир. И в свое время Он его сотворил и наполнил. То есть это было явление мудрости Божьей. Мы знаем, после событий греха человек был отделен от мудрости Божьей. И естественно, теперь человек не знал в своем духе, что нужно продолжать творить. Поэтому в свое время Бог записал свою волю в Писании, чтобы, передав человеку записанное Слово Божие, человек мог знать волю Божью и продолжить этот творческий процесс на земле. Поэтому Слово Божие настолько многогранно, что одна из его миссий – это знать волю Божью, чтобы ее творить. Так как творческий процесс, мы с вами уже узнали, что он не закончен, он продолжается. Только миссия эта возложена теперь на кого? на человека. То есть мы соучастники в Божьем промысле, причем важные соучастники, так как на этой земле очень важно иметь уста говорящие и тело. Очень важно. Хорошо. Итак, как человеку извлекать и наполнять свою жизнь и землю, уже записанной в Писании, волей Божьей? И я еще раз хочу напомнить с вами, что изучение этого вопроса нам уже намного проще. Почему? Мы знаем, кому подражать. Мы уже знаем, что точно так же, как Бог извлекал из своей мудрости то, что Он спланировал и приготовил в ней, так же само нам нужно извлекать и из записанной мудрости Божьей. Учитывая, что мы сотворены подражать Богу, а подражать Богу мы можем в трех направлениях: думать, как Он, и думать о том же, говорить, как Он, и говорить с той же целью, поступать, как Он, и поступать с тем же мотивом. Естественно, и то, что связано с извлечением записанного, нам нужно совершать тоже, используя тоже и тем же способом. Смотрите, вы уже прекрасно понимаете, о чем мы будем с вами говорить. Следовательно, извлечение наполнения земли, уже записанной в Писании воли Божией, совершается так же, как это делал Бог, с использованием того же. Того же. Давайте напомним себе из нашей второй встречи, как это делал Бог. Напомним себе основные моменты, потому что это не будет как-то по-другому. И нам важно напомнить. Первое, что я хочу напомнить, что сотворение, о котором мы говорили на второй встрече, это извлечение из мудрости Божией или явление того, что уже есть в ней. То есть, творя, Бог извлекал из своего духа то, что уже было в нем. Есть первое. Второе. Извлечение, приготовленного Богом, совершалось словами. То есть, слова являются инструментом извлечения того, что уже спланировано и приготовлено Богом в Его мудрости. Третье. Слова, которые говорил Бог, творя и наполняя землю, были семенем определенных событий, которые Он говорил целенаправленно. Мы тоже сделали на это ударение. И четвертое, что я отмечу из нашей второй встречи. Божье, пока не существующее в естественном физическом мире, начинает быть через сказанные слова веры. А теперь переходим к нашей встрече. Или к тому примеру, с которого мы и начнем нашу встречу. В этом примере очень хорошо видно, как производится наполнение, как производится извлечение человека, живущим в естественном физическом мире. Эта история записана в книге Иезекииль, 37 глава, с 1 стиха. Очень интересная история и полностью раскрывает, по сути дела, сам процесс того, как наполняется земля. Иезекииль, 37 глава, 1 стих. И вот как начинается эта история. «Была на мне рука Господа». В свете Нового Завета мы можем сказать так. «Был на мне Дух Господень». «Была на мне рука Господа». Учитывая, что здесь все сидят рожденные свыше и исполнены Бога, Божьего присутствия, Духа Святого, то естественно, что мы тоже можем смело говорить, только уже по-другому. На мне всегда рука Господа. Потому что на мне всегда Дух Господень. Следовательно, эту историю мы можем смело рассматривать в свете себя. То есть в том свете, что мы рождены свыше, Дух Божий на нас. Потому что в тот период времени Дух Божий сходил, человек выполнял какую-то миссию, он отходил от него. На нас же Дух Божий пребывает всегда. Поэтому была на мне рука Господа. И теперь читаем, что говорится дальше. И Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля. И оно было полно костей. И обвел меня кругом около них. И вот весьма много их на поверхности поля. И вот весьма сухие. То есть это подобно тому, как в книге Бытие, первая глава написана. Земля же была безвидна и пуста. То есть ничего не было. А теперь попробуйте посмотреть на свою жизнь. Просто мгновение ока. Посмотреть на свою жизнь. Чем она наполнена в свете обетований из 28 главы благословения? То есть, если те обетования, которые записаны в 28 году, это благословение с 1 по 14 стих, если они в вашей жизни, вот так, как они там написаны. То есть, если их так нету, то это, знаете, как сад, только пустой. То есть, мы можем это сопоставлять сразу. И сразу представьте себе, как он должен выглядеть в свете того, что вы дитя Бога Живого, подданный Господа Господ и Царя Царей, и вы знаете, что унаследовал Иисус от Бога. А вы Его подданный, вы Его представитель, и несложно догадаться, что у вас должно быть, исходя из того, что вам доступно. Что вам доступно. Итак, есть над чем подумать. То есть ваша жизнь, она вообще должна представлять то, что записано в благословении. Но если она не представляет это, то вы можете рассматривать, что земля же была безвидна и пока еще пуста. Но заметьте, пустая земля, это не значит, что на ней ничего не может быть. Это же говорит о том, что тот, кто должен ее наполнять, пока не знал, что ему нужно делать. Поэтому будьте внимательны сейчас. Теперь читаем дальше. «И сказал мне Бог, Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты же знаешь это». То есть выглядит так, будто бы Бог спрашивает вас. То есть обращается к вам. «Изменится ли жизнь твоя?» То есть Бог спрашивает вас. Посмотри на свою жизнь и спрашивает, изменится ли жизнь твоя? Наполнится ли жизнь твоя всеми теми благословениями, которые записаны тебе по завету? То есть Он спрашивает вас. И вы отвечаете, да, Боже, если Ты вмешаешься своей чудотворной силой и сам всем наполнишь. То есть, чаще всего, когда верующие обращаются к Богу, они просят, чтобы Он все делал. О, Господи, вмешайся своей чудотворной силой. Сделай так или сделай так. Но они забыли стих, что небо Господу, а землю Он дал. Сынам человеческим. Давайте посмотрим, как Бог действует в этой истории. В этой истории. Теперь читаем дальше. «И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости истрия? И я сказал, Господи Боже, Ты же знаешь. И сказал мне, будьте внимательны, изреки пророчества». Я хочу задать вам вопрос. Почему Бог не сделал на этой земле это сам? Почему Бог говорит делать это человеку? В чем причина таких действий Божьих? Почему Бог говорит это делать человеку? Потому что у нас Писание говорит, что небо Господу, а землю Он дал кому? Сынам человеческим. Что с того дня, как Бог передал землю человеку, смерть и жизнь в естественном физическом мире во власти языка. Следовательно, когда Бог будет делать что-то в вашей жизни, как вы думаете, к кому Он обратится? Вам. Он побудит вас сказать это. Чтобы вы просто понимали сам этот творческий процесс наполнения вашей жизни и земли. Поэтому жизнь и смерть в естественном физическом мире во власти языка человека. Это еще раз подтверждает то, что на земле именно человек ответственен за ее наполнение. Поэтому Бог говорит человеку, что сказать. И Бог говорит, изреки пророчества. Давайте мы с вами напомним себе, что такое пророчество в свете Писания. В период Ветхого Завета пророки сопровождали слово от Бога такими словами. Так говорит Господь. И учитывая то, что говорит Господь, Он говорит в соответствии с тем, что Он спланировал прежде, то мы можем сказать, что пророческое слово – это заранее определенная Богом Его воля. На основании Писания это именно так и выглядит. Как написано, Псалом 106, 20 стих. «Послал свое слово и исцелил их, и избавил их от могилы их». Но Слово Божие, говорящее о воле Божьей на земле, из чьих уст должно выйти? Человеческих. Из уст человеческих. Значит, говорить пророчество, а он сказал, из реки пророчества. Значит, говорить пророчество – это процесс передачи слова от Бога людям или наполнения земли. Написано, 2 Петра 1 глава 21 стих. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть в Библии пророчество само имеет несколько значений совершаемых действий. Мы же рассматриваем сейчас не просто пророчество, мы рассматриваем пророческую, творческую молитву. Потому что творческий процесс – это пророческий процесс, при котором человек насаждает или наполняет жизнь или землю волей Божьей. Волей Божьей. Теперь снова изучаем наш пример. «И сказал мне, извлеки пророчество». То есть заметили, что для того, чтобы что-то изменять, нужно сказать не просто слово, а пророческое слово. Слово, которое соответствует воле Божьей. Это очень важно знать в творческой молитве. Пророческое слово. «Изреки пророчество на кости сии и скажи им». Вообще это удивительные слова. Заметьте, Бог не говорит «скажи мне». «Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал». Нет. Бог говорит «ты скажи на кости сии». Вам это что-то напоминает? А мне напоминает. Мне напоминает Бога, явленного во плоти Сына Божьего, который, когда учил о применении веры Божьей, сказал: «Если кто скажет горе сей». Он не говорил, что нужно говорить Богу, чтобы Бог сказал горе. Он сказал: «Если кто из вас скажет горе сей». Горе должны говорить люди. Так же самое, здесь мы видим, что Бог, используя уста человека, совершает свою волю. Скажи костям. Вам придется говорить на свою жизнь, вам придется пророчествовать в свою жизнь, потому что на этой земле смерть и жизнь во власти вашего языка. Вам нужно об этом помнить, всегда об этом помнить. Читаем снова. «Изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям всем. Вот я веду вас, дух вас, и оживете, и обложу вас жилами, и возвращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». А теперь будьте внимательны. Смотря на этот стих, мы видим, что Бог дал человеку конкретное слово. Или слово, которое человеку нужно сказать. То есть в пророческой молитве или в творческой молитве это одно и то же. Как наполнение жизни, так и наполнение земли, слово Божье или обетование, это то, что необходимо иметь прежде, чем вы собираетесь что-то сказать. То, что вы будете говорить, вы должны знать, что на это есть воля Божья. Обязательно. Бог не обязан участвовать в тех процессах, на которые его воли нет. Потому что бы вы ни говорили, вы должны всегда знать в первую очередь его волю. У каждого возрожденного свыше есть два источника пророческого слова Божьего или воли Божьей, можно также сказать. Первый источник – это Дух истины в духе человека. Как написано, что когда придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущие пророчески возвестит вам. С какой целью возвестит? Чтобы вы сказали. Чтобы вы сказали. Дух истины для этого пришел в вашу жизнь, чтобы вы творили волю Божью. Как в своей жизни, так и на земле. Вот почему иногда Дух Божий побуждает вас что-то сказать. Оно может быть вообще не связано с чем-то. Допустим, вы знаете, что соседи по квартире, в которой вы живете, в парадном, на вашем этаже, занимаются непристойными делами. Вы знаете об этом. И вдруг у вас есть побуждение сказать, что да закончится, и да не будет больше там чего-то конкретного. Во имя Иисуса. И все. То есть вы готовили борщ, и вдруг вас раз скажи. Хорошо. И вы, оп. А потом вы спустя месяц узнаете, что приехала какая-то организация и взяла всех с поличным. А вы 2 года знали об этом и только бормотали себе что-то под нос недовольное. И я вам просто разные стороны показываю этого всего, чтобы вы понимали, кто на этой земле вообще что-либо творит. И чьи уста нужны. Чьи уста нужны, чтобы вы всегда об этом помнили. О, Господи, вмешайся. Так не молчи. Так не молчи. Итак, первое, что отметил, что есть 2 источника. Первый источник – это источник Дух истины в вашем духе, который будет возвещать индивидуальную волю Божию. Индивидуальная воля Божья – это воля Божья, записанная в духе человека, а именно задание в реализации Божьего призвания. Это то, что связано с вашей миссией на земле. Туда входит задание, обеспечение, то, что связано непосредственно с вашей миссией, с вашим призванием. Второй источник – это общая для всех людей записанная воля Божья в Писании. Первый источник записан в вашем духе. Второй источник – это записанная воля Божья в Писании или в Слове Божьем. Второй источник, записанная воля Божья, это обетования, данные Богом человеку и записанные в Ветхом и в Новых Заветах. 2 Петра, 1 глава, 19 стих написано, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Это обетование, записанное в Ветхом и в Новых Заветах. Как записано в Писании воля Божья, так и индивидуальная воля Божья. Это не то, чего еще нет. Это то, что уже есть в Боге, в Его мудрости. Это уже Богом определенные события. Но каждая из групп событий нуждается в том, что это, чтобы их что кто-то сделал, сказал. Другое дело, вы не знаете еще, по какой последовательности и говорить. Но напомните ко мне из Писания, кто направлял Бога, в какой последовательности, что сказать в момент сотворения? Мудрость, я была при нем художницей. То же самое она будет делать и в вашей жизни. Она готова направлять и вести в вашей жизни, что наполнять вашу жизнь в соответствии с волей Божьей. Итак, в свете изученного примера, который мы уже рассматриваем, человек имеет 2 источника. Совершать извлечение воли Божьей необходимо же под водительством Духа Божьего, так как именно он знает, чему время, где и чему именно надо быть. Потому что Писание учит в книге Экклезиастов, 3 глава, 1 стих, что время всему свое время и время всякой вещи под небом. Также в Евангелии от Матфея 6:8 написано, что Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду прежде прошения вашего. То есть точно так же, как Дух Божьей мудрости направлял Бога в момент сотворения и наполнения, также Дух Божьей мудрости будет направлять вас и в наполнении вашей жизни. Возможно, вы проснетесь утром и у вас есть сильное желание иметь свой дом. Вы живете в однокомнатной квартире. А вы проснулись утром, у вас сильное желание. И это желание такое светлое, такое приятное. И если вы это желание остановите или дадите ему выйти, то оно останется просто мечтой. Поймите, вы новое творение. Вы другой. И то, что у вас светлое, оно должно быть сказано. Поэтому, если вы проснулись, и у вас есть какое-то светлое желание, побуждение, скажите: «Господи, да будет воля Твоя, да будет у меня дом во славу Твою, во имя Иисуса». Не можете дальше спать. Не, пора вставать на работу, хватит спать. Но вы сказали, и пошли на работу. Даже не уделили этому, сказал, хорошо. Потом на следующее утро просыпаетесь, у вас опять это желание. И только теперь уже конкретное. Что значит дом? Дом – это еще какое-то неконкретное желание. Что за домик? Где? Да что такое? Что за навязчивые такие мысли с этим домом? А Дух Божий начинает с вами работать. Он работает с вами. Потому что земля наполняется с ваших уст. Дом и имение от родителей. Да, благословен Господь, Он заботливый Отец, который дает нам дом и имение. Но сказать его придется кому? Вам. Вам. Брат Олег, а можно не дом, можно квартиру? Без вопросов. Это ваш выбор. На этой земле ваш выбор очень важен. Поэтому вы можете помолиться, говорить: Господь, что для меня лучше, дом или квартира? Если квартира, то какая? Если дом, то какой? Поговорите с ним на эту тему. Потому что если вы этого не скажете, вы этого и не увидите. Это очень важные моменты. Поэтому в творческом процессе очень важно знать, что именно вы будете творить. И Дух Святой является в этом вопросе специалистом. Почему? Потому что именно Он или в Нем все спланировано. Господь спросил слепого Вартимея: «Чего ты хочешь от меня?» Очень конкретный вопрос. Очень конкретный вопрос. Бог почитает волю человека. Но для человека немаловажно почитать волю Божию. Бог почитает ваш выбор, но вам лучше почитать Его выбор. Это для вас же лучше, потому что в Нем, в Его мудрости, все блага для истинной жизни. Возвращаемся к нашему стиху, мы еще его не закончили. Книга Иезекииль, 37 глава, продолжаем. «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал». Вам это напоминает книгу Бытие, 1 глава? Мне очень напоминает. Только заметьте, это все происходит через уста человека. Потому что человек сотворен по образу и подобию Божию. Именно ему передал Бог творческую силу. И когда я... Помните, когда Иисус учил о применении веры Божией, сказал, «Все, чего не будете просить, верьте, что получаете». В тот момент, когда молитесь... А здесь написано: «И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи Духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди Дух, и дыхни на убитых, и они живут. И я изрек пророчество, как Он мне повелел, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма великое полчище». Итак, из прочитанной истории мы видим, что как извлечение воли Божией, так и наполнение жизни совершается через пророчествование. Когда я говорю слово «пророческое слово», это значит слово, как известная воля Божья. Известная воля Божья. Я не говорю просто о словах, которые вы изрекаете. Нет. Я говорю о словах, соответствующих уже известной воле Божьей. Это важно. Итак, мы дошли с вами до самого творческого процесса наполнения жизни и земли через молитву. Когда я использую слово «творческий процесс», то есть я говорю о процессе, когда еще что-то несуществующее в естественном физическом мире вызывают к проявлению. То есть его провоцируют явиться. Это все равно, что как у вас семечко подсолнуха есть, а подсолнуха еще нет. И что вы делаете для того, чтобы вызвать его к проявлению? Вы сажаете его в почву и поливаете. Вот это называется творческий процесс. Когда вы берете обетование, находите его в Писании, берете его, вкладываете в свои уста и вызываете проявление. Вот это называется творческий процесс, где вы целенаправленно используете свои творческие способности. Целенаправленно. Хорошо. Итак, мы подошли с вами к творческому процессу. К тому процессу, посредством которого происходит или совершается наполнение как жизни, так и земли в целом. Читаем из Евангелия от Матфея, 6 глава, 6 стих. И написано: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, или которого ты не видишь». С какой целью мы молимся Отцу, которого мы не видим? С целью, конечно, чтобы Он, потому что Дух истины наставит вас на всякую истину, чтобы Он использовал нас в определенном творческом процессе. Он знает, чему надо быть. Поэтому здесь идет диалог. Диалог. Но я могу вам дать такой совет. Я первое время именно так и практиковал. Я представлял, что войдя в молитвенную комнату, я представлял Бытие первую главу. Как Бог творит. Но я представлял это немножко с другой формы. Я представлял, как бы Бог наполнял мою жизнь. Как бы Он говорил. Просто Бытие, первая глава, и вы на месте Бога. Как бы вы наполняли свою жизнь в соответствии с тем, как Бог наполнял землю. А теперь представьте наоборот. Если бы Бог был на вашем месте, что бы произошло, если бы Он молился, как вы молитесь? Лучше не видать результата, да? У нас проходят молитвы каждый вторник и пятницу. И я иногда напоминаю тем, кто молится, вот именно вот это. Я говорю: а теперь представьте, что если бы Бог молился так, как вы сейчас молитесь, что бы произошло? Если это дело не взбодрить, он упадет. Я говорю: что это за творческая молитва? Вы что творите? Что же вы увидите, когда вы натворите? Не, я думаю, что вы даже не будете искать видеть это. Творческий процесс. Поймите, это творческий процесс. Это наполнение жизни. Поэтому представьте себе просто на мгновение, если бы Бог молился так, как вы молитесь, что бы было? А если хотите узнать, как вам нужно молиться, то посмотрите, как Бог это делает. Посмотрите Бытие, первую главу. Яркий пример творческой молитвы. Как это должно быть? Это очень важно. Так становится очевидно, что надо изменять. Так становится очевидно. Читаем дальше. «И Отец твой, видящий тайное или видящий сокрытое в его мудрости, воздаст тебе явно». Слушайте внимательно. «А молясь, не говори лишнего, как язычники». Это удивительные сами по себе слова, потому что откуда я знаю, что лишнее, а что не лишнее? Но Дух Святой в вас, чтобы вы всегда говорили в соответствии с волей Божьей. Поэтому во время молитвы и перед молитвой очень важно держать руку на пульсе Духа Святого. Дух Святой скажет вам, о чем пророчествовать, не переживайте. В молитвенной комнате вы не сами. Возможно, вы не знали об этом. Вы там не сами. Поэтому, войдя в молитвенную комнату, просто расслабьтесь. Уста не закрывайте, говорите четко, ясно и понятно, но помните, вы не сами. И Дух Святой может повести вас в определенном направлении в творческом процессе. Особенно если вы там, вокруг вас больше никого, кроме вас, нету и Духа Святого, то вам будет еще проще. Если же вокруг вас, то есть определенное согласие, которое достигается изначально, что молимся о славе Божьей, творим волю Божью в своей жизни, каждый молится за свою жизнь. И вы ходите, молитесь и пророчествуете на свою жизнь. Творите волю Божию, утверждайте, наполняйте, каждую сферу прорабатывайте. Буквально как Бог говорите, да будет то, да будет то, да будет то. Это надо делать. Брат Олег, ну это ж надо уделять время молитве. Не переживайте. Наступает день, когда у верующих появляется много времени и на молитву. Это либо когда их увольняют, либо когда они в больнице. Чтобы избежать и того, и другого, я рекомендую начинать это делать, выделять это время. О, брат Олег, у меня нет времени на молитву. Потом смотришь, он уже в больнице, и там у него достаточно времени, и там молитвенная жизнь приходит в порядок. О, спасибо тебе, благо Господь мне, что я пострадал. На глупца нужна палка, а не благо тебе. Вот так и рождаются теории о необходимости страдания. Не путайте гонения с такими страданиями. И не путайте скорби, которые приходят как причина стоять в вере, и скорби, которые приходят как цель похитить у вас слово. Это немножко разные вещи. Верующие все до кучи перепутали, и причина того, что их лентяйство потом оказывает их в больнице, они рассматривают это как гонение, атаки сатаны. Учитывая, что он кушает, удивительно, что он вообще живой еще до сих пор. Итак, а молясь, не говори лишнего. Вот где интересный момент. То есть, войдя в молитвенную комнату, позволь Духу Божьему наставить тебя, так как молитвенное время – это время творить в соответствии с тем, что Он скажет нам говорить. Чьи мы уста? Божьи. Божьи. Вам интересно вообще, какие у Бога на вас планы? Я могу сказать, в молитвенной комнате Он будет вам их рассказывать. Перестаньте вы ему рассказывать. Послушайте, что он вам расскажет. Для этого нужна молитвенная комната. Конечно, нужна молитвенная комната. Для этого нужно, конечно, уединение с ним. Если вы хотите стать соработником у Бога, вам придется целенаправленно уделять этому время. И слушать его. Слушать его. Молитвенное время – это время творить в соответствии с тем, что Он сказал нам говорить. И дальше говорится. «Ибо они, язычники, думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, не вы, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Дух Святой, Дух Истины, скажет вам, что сказали. Он вам это может сказать в течение дня. Он может вам сказать в начале молитвы. Он вам обязательно это скажет, потому что вы соработник. Главное, чтобы вы об этом знали, что вы соработник. А вообще вы научитесь тому, чтобы говорить везде. Вы можете ехать в маршрутке, и вдруг у вас есть сильное побуждение что-то сказать на своего одного из своих родственников. И вы едете в маршрутке, и вы что-то раз и сказали. А потом этот родственник через 2 дня звонит вам, вы знаешь, у меня такое произошло. Если бы Бог не вмешался, то мне бы был конец. А вы сразу говорите, о, подожди. Бог через меня вмешался. Да перестань. Да, потому что Бог побудил меня сказать следующее. Я сказал, о, точно, смотри, у меня много таких свидетельств есть. Дайте возможность Богу использовать ваши уста. Потому что в этом творческом процессе всегда есть Бог. И Бог хочет, чтобы мы были Его устами на этой земле. Именно через нас Он творит. И Он хочет, чтобы мы стали как соработники, одним целым. Представляете, если двое начнут соглашаться, то Писание говорит, будет им все, чего не скажут. Будет все, чего не скажут. Хорошо. Итак, в этих словах Господа, в этом учении, мы отметим ряд истин. Сейчас об них мы с вами и поговорим. Первая истина. Первая истина, которую очень важно отметить. Детям Божьим, как в молитвенной комнате, так и после нее, необходимо говорить целенаправленно. Целенаправленно. Это очень важная истина. Так как творческий процесс, это когда мы заходим в молитвенную комнату и целенаправленно говорим определенную волю Божию. Всегда помните, говорить значит творить. Говорить значит творить. Притча 12 глава 14 стих говорит, от плода уст своих человек насыщается добром. Если добром, то и злом. А в другом стихе написано, притча 18:21, от плода уст человека наполняется чрево его, и произведением уст своих он насыщается. Каждый из нас в свое время был научен мудрости земной говорить то, что мы чувствуем. Это серьезное проявление глупости, которое только есть. Человек никогда не был сотворен Богом, жить комментируя. Не, вы можете комментировать, но всему свое время. Время молчать, время говорить. Что же касается творческого процесса, что же касается быть соработником у Бога, вы не сотворены жить, комментируя то, что вам говорят органы чувств. Почему? Потому что на вас возложена ответственность за творческий процесс наполнения земли волей Божьей. Невозможно наполнять землю, если вы живете, руководствуясь органами чувств, живущий по плоти, Богу угодить не может. Почему? Потому что Он говорит то, что есть, а не то, что надо сказать. И нету творческого процесса. Вы сотворены наполнять, а не комментировать. Это ваша миссия. Это ваша сущность. В этом ваша слава. В этом ваша слава – творить волю Его. Когда вы наполняете землю и творите волю Его, Бог является через вас. Потому что вы становитесь в Его славе. Это очень важно. Человек должен говорить целенаправленно. Целенаправленно. И Дух истины будет наставлять вас в этом. Слышите, именно молитвенная комната должна стать в вашей жизни тем местом, где вы вместе с Богом творите, наполняете, насаждаете, утверждаете. Когда мы говорим о творческом процессе, мы говорим о произношении записанных в Писании слов веры, называя еще несуществующее в физическом мире как существующее. То есть, если я узнал из Писания об какой-то воле Божией, связанное с исцелением, или финансовой, или еще какой-то сфере, то дальше что я должен сделать, когда я уже узнал какую-то волю Божию? Что я должен дальше сделать? Говорить ее. Не просто иметь знание. А, я знаю, да, я знаю. Не, поймите. То, что вы знаете, молодцы, что вы знаете. Но вам от этого пользы никакой. Знания надмевают. Мы, как возрожденные свыше, верою живы будем, а вера что делает? Говорит. Вера говорит. Праведные словами уст своих жив будет. А мы говорим сейчас о пророческом слове. О пророческом слове. Творить его волю, значит говорить его волю. Если его воля, а его воля, чтобы вы были здоровы, значит, согласно его воле, вы не можете говорить на себя, что вы больной. так вы говорите вразрез с Его волей. О, я такой больной. Ты выступаешь против Бога, против Его воли. Ну, а что я, брат Олег, такого сказал? Ты выступил против Бога. Ты сказал, что Бог лжец. Я такого не говорил. Но Бог сказал, что ты исцелен, а ты сказал, ты больной. Ты сказал, что Бог лжец. Просто, что вы на это несмотря не смотрели с такой стороны, а именно так это и есть. Другое дело, что милость Божия превозносится над судом, потому вы до сих пор живые. Если бы вы жили в период Ветхого Завета и сказали это, я думаю, что к вечеру вас бы заложили камнями. И все. И скверна из народа Израиля была бы устранена. Так именно и решали все вопросы в период Ветхого Завета. Если появлялся работник, допустим, как Мариам в отношении Моисея, к вечеру уже было ясно, что она роптала, потому что вся в язвах лежит. То есть быстро выходило все наружу. У нас же есть милость Божия, которая на сегодняшний день превозносится судом. Но это не значит, что мы должны злоупотреблять, потому что есть тот, кто постоянно ищет и ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому творить Его волю, значит говорить Его волю. Писание говорит людям, да скажут избавленные Господом. Это Псалом 106, 2 стих. Книга Иир, 3 глава, 10 стих написано. Слабый пусть говорит, я силен. Вы знаете, в этом наша слава. Мы должны говорить Его волю. Устами нечестивыми разрушается город. Благословением праведных возвышается город. Как придет слава в город? Через уста человека. Поэтому мы молимся о славе Божьей. Наши уста на этой земле являются инструментом творческого процесса. Творческого процесса. А ну вспомните, как на основании Писания произошло возрождение свыше вашего духа? По Писанию, послание к Римлянам, 10 глава, 9 стих, вспомните. Если устами будешь исповедовать. Творческий процесс. Это чудо не произошло без ваших уст. Без вашего участия оно не произошло. Если бы Бог мог что-либо ваше сделать без вашего участия, Он бы, уже бы все родились свыше. Все. Потому что воля Божия есть то, чтобы все спаслись. Все. Написание говорит, что как они узнают о воле Божией, если никто-то не пойдет и не скажет. Если не будет проповедующего. Потому что вера, услышание. Надо, чтобы они это услышали. А когда услышали, потом что надо, чтобы они сделали? Сказали. Вот где сам процесс. Потому есть тот, кто стоит за кафедрой и говорит вам. Но говорит с какой целью, чтобы вы потом начали говорить. Пойди и скажи им. Период Ветхого Завета. Бог через пророков говорит. Пойди и скажи им. Пойди и скажи им. Одна из миссий, которая возложена на то призвание, в котором я нахожусь, это научить народ Божий ходить в Его воле. Открыть Его волю и научить их ходить. Чтобы каждый из вас стал самостоятельным в Боге. Завести вас на глубину познания Бога. На такую глубину, что у вас больше никогда не появилось желание возвращаться. Чтобы вы не плавали сверху, а углубились в ту глубину познания Бога, чтобы вы настолько вкусили Его, что у вас больше не появлялось желание изучать что-то другое и ходить какими-то другими путями. Поэтому Бог шаг за шагом открывает людям свою волю, чтобы каждый человек, каждое дитя Божие знало пути Бога. В Писании написано «Ходите путями моими». Путями моими. Итак, как и посредством чего человек входит в Царствие Божие? А ну скажите мне. Как вы вошли в Царствие Божие своим духом? Если устами будешь исповедовать. То есть вы вошли в Царствие Божие словами. А теперь скажите, а как надо продолжать дальше жить в Царстве Божьем? Так же, как и вошли. Как вошли, так и жить. В этом есть особенность Царства Божьего, что в нем все через слова начинает быть. Все через слова. Ибо если устами будешь исповедовать. Итак, мы сотворены не комментировать и не констатировать факты. Мы сотворены творить волю Божью. То есть, если вас не устраивает в вашей жизни то, что у вас есть, изменяйте его. Изменяйте. Я хочу взять еще одно изучение Иисуса, где также раскрывается творческий процесс или та миссия, которая возложена на человека на земле. Будьте сейчас внимательны. Удивительный фрагмент изучения в Нагорной проповеди. Смотрите, как оно начинается. Матфея 6 глава 31 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите. Оп, смотрите, мы говорим о том, чтобы говорить, а он говорит, не говорите. Давайте послушаем, что нам нельзя говорить. Что нам есть? Подождите, это не творческое слово. Это знак вопроса. Слышите? Там не говорится, да будет у меня что есть. Там написано, что нам есть. Вы слышите в этих словах мудрость земная? То есть человек, которому передана эстафета творчества, эстафета творить волю, говорит, а что мне делать? Это все равно, что как директор предприятия придет к рабочему, который работает, и скажет, вы знаете, ребята, я вообще не знаю, чем мы будем заниматься. Все, предприятие закрылось. Представляете, человек, который поставлен Богом на этой земле, говорит, что нам есть? Я что хочу, чтобы вы просто понимали. Иисус говорит, этого даже не говорите. Что нам есть? Или что пить? Или во что одеться? Он говорит, даже такого не говорите. Вы теперь понимаете, почему этого нельзя говорить? Не потому что это грех, а потому что в этом ничего нет, чтобы могло принести вам хоть какую-то пользу. Или во что одеться? О, это близко. Что я буду носить? Что мне сегодня одеть? Хороший вопрос, знакомый вопрос, да? О, я не знаю, что мне одеть. В этом шкафу никогда ничего не бывает. А там вот обесить уже негде просто. Там все заложено, заставлено. Или во что одеться? Удивительные слова. Но в свете того, о чем мы говорим, оно, конечно, сразу становится очевидным. То есть Иисус говорит эти слова в первую очередь из учета того, что в Божьей мудрости уже все приготовлено и что? Да. Каждое обетование, которое здесь, это Божье обеспечение Его людям. Все, что записано в Божьих обетованиях в Писании, у вас уже есть. Потому нужно не говорить, что мы будем одевать. Вам нужно определиться просто, что вы хотите одевать. Определиться, узнать, сколько это стоит, взять обетование, взять семя, посеять свое семя на основании его обетования и верить в Божье небесное обеспечение, получение нужной суммы, чтобы купить эту вещь. Зачем вам постоянно говорить, что я буду носить? Толку с того, что вы будете это говорить? Никакого. Никакого. У нас уже есть все потребное для жизни и благочестия. Но нам это нужно что делать? Говорить. Говорить. И дальше Иисус говорит, почему нам этого не говорить? Потому что этого всего ищут язычники. А нам не надо искать, мы уже нашли. У нас уже есть, слышите? У меня есть все, что здесь записано. Мне не надо этого искать, я уже это нашел. Мне нужно научиться это что делать? Извлекать. Потому он говорит, не говорите это. Но он не говорит, что вообще ничего не говорите. Потому что он учил, имейте веру Божью. Все, чего не будете просить, а не спрашивать. В отношении спрашивать написано, кому не достает мудрости в какой-либо ситуации. А то вы можете прийти и сказать Богу, спросить, Господи, что бы ты хотел, чтобы я делал на сегодняшнее служение? Это хороший вопрос. А что бы ты хотел, чтобы я сегодня покушал на обед? Тоже хороший вопрос. А что бы ты хотел, чтобы я дал покушать брату и сестре? Что, опять они в постели? Хорошо, я скажу, что они в постели. Не, это вы будете в посте, а они будут кушать. Когда они будут кушать. Хорошо, я просто показываю вам, как говорить с Богом, чтобы вы не выглядели правильно, потому что вы на этой земле, тот, посредством кого и через кого совершается определенный творческий процесс, вы должны знать, кто вы. Потому что всего этого ищут язычника или ищут люди, которые не знают Бога, не знают Его путей, не знают Его воли, не имеют Его духа. И дальше Иисус говорит слова мудрости, которые говорят о приготовленном Боге. И потому что Отец ваш Небесный знает, чем вы имеете нужду, что вы имеете нужду во всем этом. Скажите, если Он знает, что вы имеете нужду во всем этом, то Он позаботился, чтобы это было восполнено. Но что нужно с этим сделать? Сказать. Сказать. Брат Олег, вы хотите, чтобы я постоянно говорил, что мой холодильник полный? Но не постоянно хотя бы говорите, но скажите это хоть раз в 2 дня и поддержите это исповедание с благодарением. Слава Богу, житницы мои полны, кладовые мои полны. Я человек избытка всегда и во всем, и я избыточествую на всякое доброе дело. Нет скудости, нет недостатка, нет долгов, нет беспечности. Вовеки! И поддерживайте это каждый день. Каждый день. Каждый день. И ни в коем случае не задавайте такие вопросы. А где я возьму? Там, где я и Бог брал. А где брал Бог? Ну, напомните мне, где когда брал Бог? Извлекал из своей мудрости. А как я это возьму? А как это брал Бог? Словами уст. Все есть. Здесь все записано, чтобы мы извлекали содержимое Слова Божьего. Чтобы мы не просто знали Его волю, а видели Его волю. А как вы будете видеть? После чего вы будете видеть? После того, что вы скажете. Такого Бог установил порядок. И вот дальше, что Иисус говорит. Ищите! Ищите же прежде Царствие Божье. Я хочу вам сказать расширенно эту часть. Узнавайте для себя, как и что делает Бог. И подражайте Ему. Займите правильное положение перед Ним, а не перед людьми. Вот это есть, вот эта часть стиха. И дальше описан результат, что если вы будете знать, как и что делает Он, и подражать Ему в этом, и все это, что есть, что пить, во что одеться, приложится как результат того, что вы это все сотворили. Это все должно прилагаться. Слышите, это не цель. Это прилагаемое в творческом процессе. Прилагаемое. Бог не хочет, чтобы мы занимали свой ум, постоянно думая о том, что есть, что пить и во что одеться. Об этом не надо думать. Это надо что? Творить. Творить. Это надо говорить. Говорить. Тем более, что на сегодняшний день вам даже не нужно думать, как это вырастить. Вам нужны просто финансы, для того, чтобы вы могли купить достаточно продуктов. Потому говорите ту сумму, которая вам нужна для покупки продуктов. Если вы можете покушать на 100 гривен в месяц, это ваш выбор. Если вы кушаете на 5000 гривен в месяц, это ваш выбор. Бог почтит и тот, и другой. Определитесь просто сами. Вообще, где вы кушаете, что вы кушаете, как часто вы кушаете, это ваш выбор. Только не забывайте, что храм Духа Святого – это храм, за который вам придется отвечать. И если вы питаете только одной бумагой или продуктами, которые вообще даже насекомые не кушают, то это ваш выбор. Поэтому лучше определитесь вообще в этом вопросе. Поговорите с Богом на эту тему. Он научит вас правильному питанию и научит вообще, где нужно покупать продукты, чтобы вы, во всяком случае, не умерли раньше времени. Это важная вещь, никогда их не игнорируйте. Потому что тело вам дано на определенное время, его надо правильно использовать, а потом в данном случае дать из-за него отчет, в том числе. Хорошо, итак, живущему в мире, спланированным Богом мудрости, нет необходимости сидеть и думать о результатах, что есть, что пить, во что одеться. Ему нужно узнать, как в Божьей мудрости спланировано это получить, привести все необходимое в действие и иметь то, что Бог уже давно приготовил. Поэтому нам не нужно сидеть и думать, что сказать. Нам нужно узнать, что сказать, и сказать это. Все уже давно упрощено. Я хочу вам сказать, прочитать слова Бога, которые в свое время Бог мне сказал в молитвенной комнате. «Мои дети заходят в молитвенную комнату для того, чтобы рассказать мне о своих проблемах. А я учил в своем слове, чтобы они заходили в молитвенную комнату и узнавали то, что поможет избегать им проблем, а именно мою волю». Мы избегаем проблем, когда мы ходим в Его воле. Но когда вы ходите к Богу постоянно рассказывать только о своих проблемах и никогда не узнаете Его волю, вы никогда не выйдете из проблем. Никогда не выйдете. Так? Нет. Если будете постоянно знать Его волю, вы просто в них не попадете. Итак, у нас есть имя Господа, у нас есть Слово Божие в обетовании, у нас есть Дух Святой, у нас есть кровь Иисуса, у нас есть все необходимые составляющие для творческого процесса наполнения жизни и земли. Мы отметили первую истину. Теперь истина вторая, которую мы сегодня также с вами отметим. У нас как раз еще есть время на вторую истину. Истина вторая. Читаем из послания к евреям, 6 глава, 17 по 18 стих. «Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за принадлежащую нам надежду, которая есть для души, для ума, как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннее за завесу». Итак, согласно Писанию, этими двумя вещами является кровь и сказанное Богом слово. Это и называется кровная клятва. Клятва или слово, закрепленное кровью. Бог дал человеку слово и закрепил его кровью. Это называется кровная клятва. То есть Бог дал человеку обетование и подкрепил его своей кровью, чтобы мы имели твердое утешение или якорь нашей души. Псалом 118, 49 стих, Давид говорит: «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». Я говорю о пророческом слове. Я говорю в творческом процессе пророческое слово. Мы берем обетование как Божью клятву в творческом процессе. Записанное в завете Слово Божие является клятва, данная человеку. Это благословенное Божье семя. Бог через своего Сына дал все необходимое, чтобы каждый человек мог не только знать волю Божию, но и видеть ее в своей жизни. Как трава – это результат, как дерево – это результат, прежде того, что было посеяно. Поэтому жизнь человека, подобно Эдемскому саду, должна быть засажена волей Божьей. Наполняйте свою жизнь волей Божьей. Итак, учитывая, что вы участники творческого процесса, скажите, что согласно Писанию вы должны делать после того, как вы сказали слово веры в творческом процессе? Что вы должны дальше делать? Ожидать и поступать. В Писании написано: вера есть осуществление чего? Ожидаемого. Вера есть осуществление ожидаемого. В творческом процессе, в процессе наполнения, это следующая важная часть. Скажите мне, я сейчас хочу вам перейти в следующую часть нашей встречи. Скажите мне, если вы на огороде посадите саженцы помидоров, что вы дальше делаете? Вы поливаете, подвязываете. Нет, конечно, вы можете сесть и ждать, пока помидоры появятся. Но помидоры растут, они растут, растут. Если их не подвязывать, они сломаются, упадут. Если потом не убирать с них карлацкого жука, их просто съедят. То есть определенные вещи, где ваша часть помогать уже приведенному в действие процессу пройти все фазы. Фактически это называется сформирование определенного климата, определенной атмосферы, благоприятной для принесения плода. В творческом процессе происходит то же самое. Вы сеете слово, потом сперва зелень, колос, полное зерно. Это процесс ожидания. Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть есть какое-то время, когда вера осуществляет то, что вы сказали пророчески в молитве. Пророчески в молитве. И вот что важно отметить. Я хочу прочитать из книги Иакова, 3 глава, с 9 по 10 стих, где Иаков говорит так. «Им, языком, устами, благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть». Дальше Иаков говорит так. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может. Братья мои, смоковница приносить маслины и виноградная лоза смоку. Также и один источник, уста, не может изливать соленую и сладкую воду. О чем я хочу сейчас вам сказать? Что после того, как в молитвенной комнате вы сказали творческое слово, пророческое слово, после молитвы ваши слова и действия должны соответствовать этой пророческой молитве. То есть слова и действия человека после молитвы, пророческой молитвы, должны быть в соответствии с произнесенной молитвой. Скажите мне, в свете того, что я только что сказал, где определяется то, о чем вы потом будете говорить, и в соответствии с чем поступать в течение дня? В молитвенной комнате. Вот откуда наберется истинная жизнь. Истинная жизнь должна выходить из молитвенной комнаты. Потому что это творческое место. Это Бытие 1, 2 глава, где вы творите. А потом выходите и получаете то, что творите. О, мы не знаем, что пошлет нам этот день. А вы что, не молились сегодня? Ну, я молился. А о чем ты молился? Ну, за мир в Африке. Ну, тебе, чтобы увидеть ответ на свою молитву, тебе придется поехать в Африку. Вот так иногда спросили, о чем вы молитесь? Мы молимся о всем. А что вы ожидаете от Бога? Я ожидаю, что у меня вообще в холодильнике что-то появится. Вот так люди живут верующие. Не, молиться, конечно, надо. Но очень важно, чтобы вы вообще подходили к этому вопросу с сознанием, от кого зависит, чем наполняется ваша жизнь. Чтобы мы не искали причину в Боге, а искали всегда причину в себе. Что если в моей жизни чего-то мало, то насколько я активным в этом вопросе? Потому что какую меру вы мерите, такое вам отмерится и прибавится. Вы определяете, чем наполняется ваша жизнь. Вы определяете, какой мерой наполняется ваша жизнь. Вы определяете вообще все, что связано с вашей жизнью. Что же касается Бога, Он дал вам все потребное. Он дал вам свою волю. И сказал, изреки пророчество. Изреки. Скажи его. Скажи его на свою жизнь. Скажи. Мы знаем, что всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Поэтому с самого детства он обучает каждого человека говорить и поступать вразрез с уже сказанным. Если вы понаблюдаете иногда за верующими, что они говорят после молитвенной комнаты, то вы понимаете, что все, что они сказали в молитвенной комнате, уже никому не надо. Просто бесполезно и бессмысленно. Потому что слова «после молитвенной комнаты» не соответствуют словам «молитвенной комнате». Значит, после молитвенной комнаты они сами все аннулируют и разрушают. Именно об этом говорится в мудрости земной, душевной, бесовской. Мудрость земная, душевная, бесовская направлена на то, чтобы слова веры, которые вы говорите в молитвенной комнате или соглашаетесь с кем-то в молитве, никогда не достигли конечной цели. Никогда. Поэтому Писание учит, что обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Вы должны твердо держаться вашего исповедания. Эффективная езда на лыжах зависит от того, насколько лыжи идут параллельно. Как Вицин ездит, у вас не получится. Вот когда лыжи идут параллельно, вы ездите эффективно. Как только лыжи начинают разъезжаться, одно вы сказали в молитвенной комнате, другое после молитвенной комнаты, несложно, где вы окажетесь, как раз носом туда. Так иногда происходит, когда верующие не держатся своего исповедания твердо. Жизнь верующего человека в раздвоении слов делает слабой и веру, и дух в тех направлениях, где раздвоение слов. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте или держитесь исповедания веры, и будет вам. Верить значит продолжать говорить и начинать поступать в соответствии с уже сказанным пророческим словом. Если вы желаете иметь результат в творческой молитве, вам нельзя говорить и поступать в разрез с уже сказанными в молитве словами. Запоминайте, о чем вы молитесь в молитвенной комнате, что вы пророчествуете, что вы творите, чтобы выйти из молитвенной комнаты, вы ни в коем случае не говорили в разрез. Этому надо учиться, но в творческом процессе, в пророческом процессе, в наполнении жизни и земли – это основы. Это основы. То, чем я вам делюсь, это основы. Это то, что в вашей жизни должно постоянно насаждаться, и пока вы не войдете в это, как в постоянство. Молитва веры или пророческая молитва – это слова веры, которые высвобождают и направляют силу Духа в том направлении, в котором совершили творческую молитву. Когда жизнь человека формируется в его молитвенной комнате, тогда жизнь человека становится полностью отображением его молитвенной комнаты. Поэтому какая у вас молитвенная комната, такова и жизнь. Смотрите, молодцы, вы уже глубоко понимаете. Если вам не нравится ваша жизнь, то что нужно менять? То, как вы молитесь, то, о чем вы молитесь, брат Олег, а если я молюсь 5 минут, то жизнь примерно в этом же формате. Жизнь – отображение того, о чем ты говоришь в течение дня. Итак, слова и действия повседневной жизни верующего определяются его молитвами в соответствии с Писанием. Я первым потому говорил. Говорил с верой, но не только в молитве, а говорил с верой и после молитвы, и в течение всего дня. Говорил в соответствии с чем? В соответствии с тем, о чем помолился. Значит, когда я общаюсь с вами, что я должен видеть? То, о чем вы молитесь. Я должен видеть вашу молитву. Потому что иногда общаешься с некоторыми людьми и видишь примерно, где он уже будет проводить следующее время. И уже сразу стоп. Давай дальше не будем разговаривать, потому что тебе надо покаяться. В твоих словах нет Бога. Твои слова полные бесовщины. Да что вы такое говорите? Нет в них Бога. И все. Молитвенная комната – это место, где мы извлекаем и наполняем жизнь и землю. А выйдя из молитвенной комнаты, мы ожидаем видеть то, о чем мы молились в молитвенной комнате. Поэтому, выйдя из молитвенной комнаты, мы ожидаем видеть урожай, жатву. Но мы внимательны к тому, что Дух Божий побуждает нас говорить дальше, говорить дальше, потому что дальше нужно процесс поддерживать, поливать. Итак, это постоянный процесс жизни в соответствии с законами Царства Божьего. Теперь будьте внимательны, я даю завершающий стих в целом изучении всех материалов. Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. На поле своем. Наполняйте свою жизнь добрым семенем. Бог дал вам семена, Бог дал вам обетование, чтобы вы наполняли, засеивали им свою жизнь. Пусть все, что здесь записано, особенно если вы знаете, что Бог хочет, чтобы вы сказали, говорите. Говорите это на свою жизнь постоянно. Пророчествуйте это на свою жизнь постоянно. Пусть ваши уста станут источником воды живой. И как сказал Яков, что одни уста не могут изливать соленую и сладкую. Не должно, братья и сестры, всему так быть. Ваши уста в Божьем промысле – это инструмент, насаждающий волю Божию, благословение. Поэтому говорите лишь то, на что есть воля Божья. Учитесь не комментировать. Учитесь творить волю Божью. Поэтому наполнение как жизни, так и земли от кого зависит? От того, что вы скажете своими устами. Потому что смерть и жизнь на этой земле во власти языка. Значит, кто преобразует или преобразит вашу жизнь? Вы. А Бог? А Бог уже дал тебе все необходимое, чтобы ты это сделал. Начинайте это делать. Я понимаю, что каждому из вас хочется мгновенных результатов. Но по мере того, как вы будете учиться этому, вы поймете, что мгновенные результаты не всегда на пользу. Так как если вы в уме останетесь тем же, то вы потеряете то, что принесет мгновенный результат. Поэтому пусть приходит необходимая зрелость, необходимое осознание вашего участия в творческом процессе, чтобы всякий раз, войдя в молитвенную комнату, вы видели себя соработником, а не просто присутствующим. И были открыты, и были готовы слышать, слушать и говорить в соответствии. В соответствии. Это несложно. Но этому нужно просто учиться изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, держа руку на пульсе Духа Святого. Хорошо, давайте мы поблагодарим Бога. Сегодня так быстро прошло время. Очень быстро прошло. Полтора часа пролетело. Очень быстро. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за это благословенное время. Я верю, что вы будете это практиковать, потому что взаимоотношения с Богом, они приобретают такой, знаете, вкус, когда ты чувствуешь себя задействованным, востребованным Богом. Люди, живя в этом мире, видя невостребовательность свою, они чаще всего находят в себе какие-то проблемы. Даже люди без Бога, они хотят быть востребованными. На сегодняшний день мы понимаем, что люди могут вас востребовать и воспользоваться, попользоваться. Будучи востребованным Богом, Бог не будет с вами попользоваться. Бог научит вас, как стать соработниками, и как действительно наполнять эту землю, как стать одно целое в творческом процессе. И когда вы впустите вот этот творческий процесс, то вы просто поймете, насколько вы важны для Бога, в Его планах и в Его намерениях. Вы будете всегда чувствовать, что вы востребованы Богом, потому что у Бога есть план, который Он через вас реализует. И даже если люди уже не будут пользоваться вами, я имею в виду, не будут вас востребовать, главное, что вы знаете, что вы востребованы Богом. Все. А уже когда люди там просят вас что-то сделать, помолиться там еще, это уже другой вопрос. Но вы востребованы Богом. Вы в Божьем промысле. И когда вы предстанете перед Иисусом, Он скажет, я вас знаю, я Его знаю. Мы с Ним много дел натворили на земле. Мы много творили. Потому что вы соработник были в Божьем промысле, и вы говорили, пророчествовали на этой земле то, на что есть Его воля. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за эти учения. Мы с вами провели удивительных 4 встречи. Я верю, что этот материал во многом поможет в молитвенной жизни и другим людям. Спасибо Тебе, Господь, мы благодарны Тебе за это прекрасное время, за эти прекрасные учения. Мы благодарны Тебе за то, что Ты проливаешь свет, делаешь ясным понимание того, как нам становиться соработниками на этой земле и наполнять эту землю волей Божьей. Спасибо Тебе, Иисус, и мы просим Тебя, учи нас и дальше. веди нас дальше, чтобы воля Божия, записанная воля Божия, она появлялась на этой земле во время свое. Мы каждый готовы, Господь, участвовать в этом творческом процессе. Ты учи нас и дальше слышать Тебя и изрекать пророчество на свою жизнь и на эту землю в соответствии с волей Божьей. Да будет воля Божья на земле, как и на небе, во всей полноте и без всякого недостатка. Мы принимаем с благодарением, Господь, быть участниками этих процессов, быть активными работниками в этих процессах. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. И мы верим и принимаем с благодарением, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас имел жизнь, имел с избытком и был благословением для многих народов. А я разрушаю всякое влияние проклятий в жизни каждого присутствующего во имя Иисуса и высвобождаю их от влияния недостатка во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы благодарны Тебе за жизнь с избытком, за помазание избытка. Господи, спасибо Тебе. Мы да будем благословением для многих народов, да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением, что мы да будем в благословении для многих народов. Мы благословляем Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя за эти прекрасные встречи и за то, что Ты будешь учить нас и дальше быть активными соработниками у Бога в Его творческом процессе на этой земле во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.